Книга Буджум 2. Колыбельная баллада «12 королей». Это просто проба взятого на прокат микрофона. Давно нахожусь в поиске чего-нибудь такого, что можно было бы сразу взять и воткнуть в плату. И получить на выходе более-менее что-то разбираемое и заточенное под интернет. А значит, маловесомое. Обычно же мне приходится мучиться с батареечным кассетным диктофоном, чтобы у его изобретателя такой же голос был. Полученное оцифровать, таптывать ногами и стесняться. Сердобольный Шура Леонтьев дал мне на время свой рабочий Philips, чтобы я хоть не ныл так. И вот за свободный час чего-то набросалось на коленке. Надо сказать, что результат мне по душе, несмотря на то, что все звуковые гуру в один голос – гласили о недопущении втыкания микрофона в плату напрямую. Но лучше я про песню расскажу. Автор ее – Евгения Фрайфельд из Цюриха, чьими записями я был щедро одарен в своих странствиях по Германии. Называется «Колыбельная баллада», второе название – «12 королей». Уникальность этой песни в том, что она может по-разному восприниматься, в зависимости от текущего настроения слушающего. И не просто там приобретать разные оттенки или смыслы, а изменяться на уровне сюжета. Так вот хитроумно спроектировано.
Однажды в диванье моей дом, пришли 12 королей, ей до-ди-до-ди-до. Сказай, выбирай скорее, ей до-ди-до-ди-до. Кто сердцу твоему милей, ей до-ди-до-ди-до. Сказала девонька моя, ей до-ди-до-ди-до. Я не пойду за короля, эй, до-ди-до, ди-до. В далеких странствует краях, эй, до-ди-до, ди-до. Любовь счастливая моя, эй, до-ди-до, ди-до. Но рассмеялись короли, эй, до-ди-до, ди-до. Счастливой в мире нет любви, эй, до-ди-до, ди-до. Давно забыл тебя вдали, эй, до-ди-до, ди-до. Тот, по кому душа болит, эй, до-ди-до, ди-до.
Истории про ЧБ. Как-то недавно встретились мы с бывшим моим шефом по деловым вопросам. И надо было нам зайти в одну контору. Шеф в качестве заказчика, я в виде советника по техническим моментам. А контора-то располагается в каком-то древнесоветском НИИ с кривыми дверьми, драными коридорами и, разумеется, старичком-вохровцем на входе. И вот мы туда заходим с мороза и собираемся следовать прямо, вот в эти пыльные коридоры и корявые лестницы с банками. А на этого старичка внимания особо не обращаем, потому что заняты важным разговором. Но старичок не дремлет. «Молодые люди, а куда это вы собрались?» Мы ему говорим, что, мол, туда. И еще добавляем специальное вохровское слово назначено. «Ничего не знаю», — отвечает старичок. «Фамилии ваши какие?» И при этом обнаруживает некоторую выправку и приосанивается, вспоминая свою важность. Тут шеф начинает хихикать. «Понимаете, — говорит, — если мы вам скажем, вы все равно не поверите. Я черный, а он вот белый». Старичок, как и было предсказано, не верит. «Вы мне тут шутки шутить не надо? Документы давайте!» Ну, дали мы ему документы. Он их взял, развернул и хоть бы бровью дрогнул. Раскрыл свою амбарную книгу и старательно вписал наши фамилии, приговаривая: «Вот теперь все правильно, а то шутки тут шутят мне!» Ржали мы с черным уже на лестнице, едва донесли. Кстати, когда мы до этой конторы добрались, оказалось, что тамошний директор – родной брат того самого человека, у которого мы жили в Берлине, когда странствовали по Германии с гитарами. Пользуясь случаем, передаю ему привет. Но надо сказать, что это не первый случай изготовления ЧБ в полевых условиях. Самым первым был такой Боря Черный, который чуть было когда-то не стал моим двоюродным Шуриным. Но про Шурина это немного другая история. А тогда, в апреле 91 года, о шуринстве никакой речи не шло, а шло о моем поступлении в Иерусалимский универ. Будучи гениальным математиком, Боря благородно предложил свои услуги в подтягивании меня по алгебре, которую я терпеть не мог, и честно исполнял предложенное. Я временно поселился у него дома и с утра до вечера корпел над примерами, тихонько воя от безысходности. Ничего подробного из этого бесславного времени вспомнить я не могу, кроме одной яркой картинки. Боря бегает вокруг меня, схватившись за курчавую голову, и восклицает: «Как можно не взять эту элементарную производную? Это же в детском саду проходят!» В универ я так и поступил. А про Борю даже не знаю, как он нынче поживает. Наверное, хорошо.
О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенье дух, и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг. Александр Сергеевич Пушкин.
Птичья сказка. В жарком и влажном воздухе особо не спланируешь, приходится работать крыльями. Запыхавшиеся птицы понемногу собирались на скалистом плато, устраивались поудобнее, вытягивали шеи и осматривались. Старый аист сидел неподвижно на черном валуне, нахохлившись, строго смотрел прямо перед собой, не мигая. «Так», — сказал он угрюмо, — «совет стаи, значит. У нас тут некоторые изменения в жизни намечаются». Птицы молчали. Какая-то казарка шикнула на молодых птенцов, вздумавших попрыгать по камням. Те испуганно притихли. «Отныне, — медленно произнес старый аист, — мы больше не будем летать клином». Тишина разлилась над плато и, казалось, заполнила даже щели между камнями. Аист оглядел разномастное собрание, бесчисленное множество видов и расцветок, полуоткрытые клювы, стопорщенные перья. Аист продолжил. «Более того, те, кто раньше летал бесформенной стаей, теперь будут подчиняться строгим формам. Не я это придумал!» — повысил он голос, упреждая первый возмущенный щебет. «Таков закон природы! Натушки захотели!» Кто-то в толпе захныкал. Аист смягчил голос. «Не бойтесь. Для нас это труда не составит, а выживаемость повысится. К тому же новые формы достаточно простые. Готовы ли вы им научиться? Готовы ли вы к эволюционной борьбе?» «Курлы!» — воодушевленно заорала стая. Аист мудро подождал первого выплеска энергии, взмахнул крылом. «Тихо! Смотреть всем сюда. Сейчас ласточки покажут вам первую фигуру». В небе над аистом началось активное роение, пищание и хлопание крыльями. Аист косился одним глазом наверх, другим зорко следил за стаей. «Же» — вслух читали птицы. «И», «Ре», «И», «Н», «О», «В», — аист кивал. «И что это?» — спросил кто-то недоуменно. «Это какое-то магическое заклинание, да?»
«Нет», — поморщился аист.
«Магическое заклинание будет второй фигурой. Это, скажем так, адрес для заклинания. Внимание, внимание! Вторая фигура!» Птицы ошалели, следили за ласточками, уже ничего не пытаясь читать вслух.
«А я умею!»
— послышался чей-то писк из задних рядов.
«Тут написано «мудак». Мама, а что такое мудак?»
«Неважно, что тут написано!» — загремел аист. «Это будет работать, если вы четко и правильно сложите эти формы. Всем ясно?»
Гуси загоготали. Им часто приходилось летать низко над деревнями и пригородами. По той же причине им визгливо отозвались дрозды из другого края плато.
«Дрозды могут лететь в рифму», — пробурчал аист. «Все, собрание окончено, начинаем тренировки к отлету».
Над северным анатолийским хребтом стало черно от букв русского алфавита.
Ума не работала почти две недели. За это время произошло много событий, требующих обсуждения. Одна из актуальных тем — птичий грипп. Звучали радикальные предложения запретить все поездки в Турцию и отстреливать перелетных птиц.
Обе инициативы принадлежали фракции ЛДПР.
Но заставить правительство прекратить этот перелет птиц. Эту песенку нужно поломать. Никаких перелетов больше на север. Пусть там на юге остаются. Отстрелять все птицы. Поставить всех наших мужчин, войска от Сочи до Крыма. И любые перелетные птицы должны остаться на том месте, где находятся. Это не шутки.
Врача Дмитрий Кочетков, Андрей Леонов, Владимир Волков. Первый канал из Госдумы.
Ракицен, РД.
«Разойдись!»
— раздалось откуда-то сверху. Жители испуганно шарахнулись в стороны, задрав головы. В вышине плавно покачивались купола разноцветных парашютов. Те, кто спускался на них, планировали точно в середину свободного пятачка, падали на бок, перекатываясь по всем правилам, и начинали деловито скатывать парашюты в ранцы. Местные угрюмо шептались. Новоприбывшие, подмигивая и тихо перешучиваясь, натягивали на себя блестящие разноцветные одежды, шнуровали высокие ботинки, вжикали длинными молниями. Вот кто-то из них начал вытаскивать из чехла большие прямоугольные предметы.
«Это еще кто такие?»
Расталкивая вытягивающих шеи зрителей, сзади пробирался местный пахан. В руке у него нехорошо поблескивало. «Да вот тут сверху свалились», — нерешительно бормотали ему с боков.
«А чё хотят?»
— громко спросил пахан, выбравшись в первые ряды. Пришельцы тем временем облачились в дутые куртки, которых, казалось, распирало от внутренней энергии. Загадочные прямоугольные предметы оказались колонками и пультом, и парень в наушниках уже раскладывал пластинки.
Пахан упер руки в боки и набрал воздуху.
«Обана!» — неожиданно заверещали новоприбывшие, вываливая перед местными мешок сверкающих банок пива. Диджей пнул свою установку, и пространство огласили первые громовые аккорды самой модной группы сезона «Ножку свело». «Бау!» — заорала толпа, бросаясь на дармовое пиво. Пахана затерли.
«Да ладно тебе!» —
кто-то благодушно сказал ему в ухо, делясь пивом.
«Свои же! Не видишь, что ли?»
«Ну и хрен с вами!» — пробурчал пахан, пряча оружие. «Пиво было отменным!»
«Хей, чуваки!» — заорал диджей, когда дискотека была в самом разгаре. «Хотите клевых ощущений?»
«Да!» — завопила толпа.
«Хотите крутых прикидов и хорошего музона?»
«Да!»
«Ай да с нами, мы вам сейчас супер место покажем, только мы знаем!»
«А-а-а!»
— отозвалась толпа, устремляясь вслед за развеселыми чуваками куда-то вниз по темным переулкам. Площадь быстро опустела. Из-за угла осторожно выглянула девушка, с презрением посмотрев вслед убежавшей толпе. Была она прихорошенькая, с ресничками и двумя косичками. «Вот ведь придурки!» – прошептала она себе под нос, выходя поближе к свету. Порылась в сумочке, доставая влажно блеснувший мобильник, быстро набрала номер.
Алло, алло, вы там что, заснули все? У нас презентация на носу, а у вас еще и циклоп не валялся. Что вы мне за сценарий прислали, а? Штамм на штамме. У нас культура, блин, а не бардак. Так, быстро курьеров в типографию, дизайнеров в студию. У нас через час мероприятие, чтоб все были как штык. Да, кстати, местных не будет, их тут очередным десантом смыло, так что с этим не дергайтесь, площадь вся наша. Все, жду, отбой.
Девушка спрятала мобильник и посмотрела на часы. Надо было еще успеть разобраться с новыми туфельками.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight.
Примерно так действует на патогенную микрофлору одна модная пищевая добавка. Толку от нее, по-моему, не сильно много. Но я надеюсь, что она работает именно так, как я сейчас описал. Детский стишок про кота. За окном завывает седая зима, и почти незаметны за снегом дома. Мама вышла куда-то, и в кухне темно. Я остался один и смотрю за окно. Отчего не умеет летать человек? А сидит и грустит за окошком весь век. Отчего не взлетит он, махая крылом, к бесконечному небу над снегом и льдом. Вот бы так отрешиться от жизни земной, даже кот наш домашний согласен со мной. Оттого-то коты не летают до звезд, что нет у них крыльев, а есть только хвост. Я цветную бумагу беру по листу, отчего не помочь дорогому коту. Есть линейка и ножницы, краски и клей. Не мяукай так грустно, гляди веселей. И, наверное, четверть часа не прошла, как я сделал коту два прекрасных крыла. Два огромных крыла, чтоб размер был немал. Я их скотчем потуже к нему примотал. Зимний ветер со снегом ворвался к нам в дом. Кот расправил крыла и исчез за окном. В стылом воздухе он нарезает круги, но за этой метелью не видно низги. Я сижу у окна, неподвижно, как страж. Облаками закрыт наш девятый этаж. Мама, мама, наш котик умеет летать! Я всегда это знала, а нам пора спать. Видел сон я прекрасный всю ночь напролет, как летает по небу наш доблестный кот. Каждый взмах его крыльев силен и упруг, и хвостатые звезды танцуют вокруг. А наутро в квартире раздался звонок. И я дверь открывать побежал со всех ног. А за дверью сосед, что под нами живет, и в руках у него наш собственный кот. И сосед тот рассержен и даже взбешен. Не хотите ли вы к нам зайти на балкон? У меня там в теплице рассада цвела, а теперь там сплошные кошачьи дела. Мы забрали кота и убрали всю грязь. И история эта тогда улеглась. Где-то месяц уже миновал с той поры, побежали ручьи со дворов во дворы. И однажды весенним и солнечным днем мы с котом телевизор смотрели вдвоем. Я кино-то еще посмотрел бы раз 100. Замечательный фильм Жака Ива Кусто. Птица и дерево.
У нас под окнами дома растет дерево. Мимо него еще дорога проходит. Откуда она идет и куда, я понятия не имею. Может быть, с комбината на стройку. Или из бывшего института к спальным районам. Почему бывшего? Потому что раньше по ней автобусы гоняли, не останавливаясь. И всякие грузовики. А теперь не гоняют, и там пусто. Можно ходить, не вертя головой. Но речь не о дороге, речь о дереве. Дерево старое, кривое, полузасохшее. Из окна его хорошо видно. На нем постоянно раньше тусовались птицы. Каркали, курлыкали о чем-то своем. А кто их разберет? Последний раз я видел их на прошлой неделе. Они неожиданно замолчали и как по команде разлетелись в разные стороны. Три из них рванули к восточному шоссе, туда, где трубы постоянно дымят. Три в противоположную сторону, на свалку, наверное. Оставшиеся пролетели над нашим домом и непонятно куда делись. Наверное, в южные страны. Не мудрено, холод стоит собачий. Дерево пустое и брошенное. Мам, привет, как дела? Угу, у меня тоже. Мне не звонили? Ну ладно. Мам, смотри, дерево видишь? Тут вот какое дело. Ты, главное, мне не мешай, ладно? Дерево это... В общем, ему нельзя быть одному. Ну, в смысле, без птиц. Ну, вот так. Короче, я решил вот что. Я становлюсь птицей и там потусуюсь какое-то время на дереве. Да, на дереве. Мам, ты чего? Ну, на ветке, да. Нет, это окончательное решение. Мам, пойми, все просто. Я пока там поживу, это все время под окном у нас. Ты меня будешь всегда видеть. Ничего страшного в этом нет. Ну, много времени... Мам, я не простужусь. У птиц другой теплообмен вообще. Крылья не проблема. Вот, пожалуйста, вот можешь потрогать. Вот настоящие крылья, да. Нет, это настоящие перья. Слушай, ну не надо их дергать, ну больно же. Слушай, ну не плачь, пожалуйста. Я ненавижу, когда ты плачешь. Я люблю твои глаза, когда они улыбаются. Ну, блин, ну что мне сделать, чтобы ты не плакала? Хорошо, что ты не против моей идеи. Но зачем мне шарфик, ради бога? Где ты видела птиц с шарфиками? Я не знаю. Ладно, пусть я буду самой дурацкой птицей с шарфиком. Пусть на меня все показывают пальцем. И я тебе не простужусь. Тебе я обещаю, да. Галоши? Мам, ты что, серьезно? Как я их напялю? Ты себе вообще представить можешь? Хорошо, галоши записаны. Длинные рукава? Нет. Нет, я помереть не хочу вовсе. Нет. Ну зима, ну холодная. Пальто... Я закутан, как ябеда на катке. Холодный ветер сечет лицо. Я задираю голову и смотрю на корявое дерево. У него разлапистые ветки, на которых вполне удобно сидеть, даже со спинкой. Конечно, руками до них не добраться, дерево слишком высокое и толстое. Но на кой мне руки, когда есть же крылья? Крылья я попробовал уже, они вполне рабочие. Далеко на них не доберешься, правда, но далеко и не надо. Если бы я не был так закутан. Я взмахиваю крыльями, на ветру это не очень удобно. Идет разгон, и не могу оторваться от земли. Ну, даже на миллиметр. Просто не могу. Целый день я прыгал вокруг этого дерева. Взмок, как мышь. Но все эти шарфики, галоши. Я же обещал маме. Не знаю, зачем я это сделал, но раз обещал, то нечего и пробовать. Бесполезно. Либо ты летишь, либо замотан в шарф, который мама связала в прошлом году тебе на день рождения. Дерево прекрасно видно из окна. А зима только начинается. Это был вольный перевод песни на стихи Ицека Мангера «На дороге стоит дерево».
Ой, фон Вег, штейт обоим, штейт эренги бойм, але фойгл фунем бойм, зайнун зих цефлойм. Дракин мизрах, дракин майриф, он дирешт кейн дорм, он дем бойм гелох сталейн, эфкер фарн шторм. Зог их цудер, мамен гер, зог стмир норды штерн, вэл их маме, эйсон свей, бэл да фой глвэн. Их вэл зид сной фун бойм, он вэл им фар вигн. Ибер винтер мит атрейст, мит ашейнем нигн. Ай дари 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 зог ди мама ните кинд он зивейт ми црерн кенст халиле ой фун бой мир фар фройрн верн зог их маме си зашот дайне шейне ойгн Унедер вос, унедер вен, бин их мир афойгл. Вейн ты мама ице кроен, за год и свилн. Нем хоч мита шалика, зол зих ништ фаркилн. Ди калошн ту зихон, с гейта шафер винтер. Он де кучмі рука ропой, весь мірун він де мій.
Sein kein Gast zwischen alle Leute, ich heb die Fliegel, es ist mir schwer, zu viel Sachen. Und die Mama, und geht um dem Fegele, dem Schwachen. Guck ich treurig mir rein, in mein Mames Augen. Wo dir Liebschaft nicht der Lust, wer mich erfolgt. Auf dem Weg steht der Bäum, steht er ein Gebäude. Alle Fegel von dem Bäum seinen sich zu folgen. Ай дари 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 дари.
Кошачий фолк. Трудно отмахнуться от прекрасного, когда оно лезет во все коммуникационные щели. Даже если работа переливается через край, и времени на сон не остается. Арнор прислал недавно ссылку на столь удивительный пост, что я не могу удержаться, чтобы его не процитировать полностью. Пишет Владислав Надишана, мультиинструменталист из Сибири. Этот кот... этно-вокалист. Послушайте, если не верите. Я сам этого не знал и выяснил этот факт случайно. Однажды я, как всегда, работал в своей студии в сибирской деревне Черемшанка. Неожиданно в студию с громким воплем ворвался соседский кот Семен, преследуемый Басиком, моим котом. Они начали джем-сейшн прямо в студии. Я только лишь подставил им микрофон. Как раз в этот момент я делал запись трека в Кубейзе. Басик вел верхний солирующий голос, а Семен – нижний подголосок, создавая колоритное рыпение. Сейшн завершился мощной кульминацией, ее вы услышите в записи, в результате которой этногруппа выкатилась клубком из студии на улицу. Сразу же прослушав запись, я был поражен богатством добытого материала. Представители очень редкой, неисследованной разновидности аутентичного фольклора сами посетили мою студию и предоставили в свободное пользование великолепный рабочий материал. Те, кто собирают фольклор, совершая сложные экспедиции в отдаленные области России, поймут, какая удача мне улыбнулась. Мне оставалось только сделать аранжировку, дописать инструментов и слегка адаптировать нетемперированный звукоряд, обычно применяемый в этом виде фольклора к восприятию западного слушателя, используя средства современной звуковой микрохирургии. 2 года назад Басик покинул физический мир, став известным лишь посмертно. Европейский лейбл Jaro издал его песню за главным треком на сборнике Russian Soul. Самое поразительное, конечно, что сделал мой Янкель, когда я врубил этот трек на полную громкость в колонках. До этого он дрых на краю кухонного стола, грея пузо над батареей. При первых же звуках этой народной песни кота буквально подбросило в воздух, и приземлился он уже с прижатыми ушами, вздыбленной шерстью и глазами на полвосьмого. Кот бросился к компьютеру, вскочив мне на колени, и начал сканировать пространство. Кот многократно оббежал всю квартиру по периметру, попутно пытаясь вскрыть двери, шкафа, балкона и входную. Кот пристально смотрел мне в глаза,
пытаясь понять, где я прячу этих достойных джентльменов. Кот нерешительно подпевал, особенно в финале. После песни кот залез на стол, придирчиво обнюхал колонки, тщательно изучил изображение на мониторе и со значением хрюкнул. Так что этот самый настоящий кошачий фолк, без дураков. Янкель подтверждает.
Wow.